Алгоритм гармонії.
Привітання, сябри! З вами я, ведуча, Світлана Чижик. Субота, раніца, наперадзе великі выходные. Мне здаецца, выдатныя умовы, каб прысвяціць час сабе і паразважаць на філасофска-псіхалагічныя тэмы. Ведаеце, у апошні час усё больш сустракаю асоб, якія сумняваюцца ў існаванні матывацыі. Яны вераць толькі ў сілу слоў «хачу» і «буду». І вось гэта самае «хачу» штурхае іх на дасягненне ўласных мэт. Вядома, вялікія мэты патрабуюць адпаведнай працы. Толькі калі мы аддаём штосьці, напрыклад, уласны час, сілы, то можам спадзявацца на атрыманне жаданага. Зараз я перадаю слова псіхолагу Андрэю Макарэвічу. Дазнаемся, што такое матывацыя, ці існуе яна і што можа на яе ўплываць.
Есть мотив, есть мотивация, есть цель. То есть возвращаемся к общей психологии. Да? Что такое сам по себе мотив? Мотив – это, если обращаться к общей психологии, это предмет, удовлетворяющий потребность. То есть это что-то, что закрывает нашу актуальную на данный момент потребность. То есть, соответственно, цель – это то, к чему человек в конечном итоге старается прийти. Мотив – это, ну вот как промежуточный этап. То есть это, скажем так, ступенька как цель. Это скорее как то, что напрямую дает цель.
Мы должны через мотив прийти к цели, да?
Или как только мы добиваемся нашего мотива, ну, грубо говоря, и реализуется наша цель. Юноша полюбил девушку. Какая у него цель? Сама по себе. Он хочет быть любимым, он хочет быть принятым, он хочет, не знаю, там, семью. А девушка в данном случае это мотив, который помогает ему, собственно, прийти к цели. Ну, это как то, что потребность удовлетворяет. Средство – это то, как он к этому идет. Ну, допустим, там, приглашают его на свидание, общается. Это скорее можно отнести к средствам. Как раз-таки сама девушка, как его мотив и, соответственно, цель его – любовь, принятие, семья.
В этом таком примере, где можно найти место для мотивации?
Мотивация, ну, это скорее как, насколько выражено его желание и насколько выражено его стремление. То есть это, собственно, и есть сама мотивация. То есть насколько он может чего-то желать и как-то, допустим, не верить в исполнение своих желаний, или это желание не сильно в нем выражено. Соответственно, у него может не быть мотивации. Где-то там чего-то хочет, да, есть цель, вроде как ему известны средства, есть мотив, но нет мотивации, нет движения. Частично это проблема с самооценкой, а часто это может быть проблема с его собственными установками сама по себе. То есть у него, если мы опять-таки взяли пример романтических отношений, у него могут быть негативные установки в отношении женщин, допустим. А сейчас современный мир почему-то, вот если взять даже средства массовой информации, к которым мы теперь относим и видеоблогеров, и ютуберов, то, опять-таки, я часто вижу выстраивание негативных установок в отношении лиц противоположного пола, что с одной стороны, что с другой. То есть сейчас такая тенденция пошла, что ну, все друг друга воспринимают как ресурс своего рода. И, соответственно, при таких установках у него может быть и снижена мотивация в поиске какого-то постоянного человека в своей жизни.
Существуют разные виды мотивации. Это и положительное, отрицательное, устойчивое, неустойчивое, внутреннее и внешнее. Каким образом их можно отличить? Но еще существует сильная мотивация и слабая. Обычно, если мы говорим про сильную мотивацию, то наверняка бессознательно мы понимаем, что человек с такой мотивацией может достигать вершин. Но может ли такая мотивация быть опасной для человека?
При внешней мотивации побуждение к действию человека или там бездействию в данном случае являются некоторые внешние силы, некоторые внешние, опять-таки, приоритеты.
Например?
Или, ну, допустим, одно и то же действие может быть как следствием внутренней, так и внешней мотивации. Например, это приход человека на работу. То есть, по сути, это может быть внешней мотивацией, то есть человек хочет есть, человек хочет зарабатывать. Человек страшно, что его накажут, если он не придет на работу. То есть это пример внешней мотивации. Пример внутренней мотивации с тем же самым приходом на работу, ну это его, допустим, миссия. Вот он хочет помогать людям. Или он просто испытывает дичайшее удовольствие от своей работы. То есть есть это внутренняя мотивация. Он хочет развиваться в рамках компании или вообще в своей сфере. Это внутренняя мотивация сама по себе. Как внешняя, так и внутренняя мотивация, она может быть как слабой, так и сильной. Опять-таки, если делить на мотивацию, она может быть негативной и позитивной. Негативная мотивация, она обусловлена страхом наказания. Позитивная мотивация, положительная мотивация, она может быть обусловлена положительным подкреплением. То есть человек что-то для себя хорошее получает и, соответственно, все равно к этому идет. Это так или иначе у нас внешняя мотивация. То есть, в принципе, как я уже говорил, и внешняя мотивация, и внутренняя может быть сильной степени выраженности, может быть слабой степени выраженности. В чем вред сильной степени выраженности мотивации? Вполне возможно, опять-таки, тут можно говорить с элементом условности. Почему это действительно вредно? На самом деле человек с сильно выраженной мотивацией, он может горы сворачивать чаще всего. То есть нельзя построить что-то новое, что-то важное без как раз-таки сильно выраженной мотивации. А с другой стороны, при излишней ее выраженности у человека могут возникать некоторые, не сказать, что когнитивные ошибки, скорее потери критичности. То есть, когда вижу цель, не вижу препятствий, когда очень чего-то хочется, ну тогда действительно могут возникать ситуации, когда человек может не замечать важные детали и делать ошибку за ошибкой, и делать ошибки, ну, достаточно чаще всего банальнее и тривиальнее. То есть дело тут не в выраженности мотивации, а дело в способности человека сохранять внутреннюю гармонию, внутренний гомеостаз и, собственно, критически мыслить.
А возможно ли, например, развивать мотивацию? Потому что в интернете вот читаешь список лучших фильмов для мотивации, список музыки для мотивации, фразы, которые мотивируют тебя. Это все может помочь стать более мотивированным.
Ну, опять-таки, мы берем долгосрочный или краткосрочный период. Если мы берем краткосрочный период, да, конечно, музыка в спортивном зале может дать очень высокую мотивацию, потому что оказывает все-таки и психофизическое воздействие. То есть, так или иначе, ритмы звуков, которые происходят вокруг нас, они на нас влияют. То есть, это что касается там, музыки для мотивации и так далее и тому подобное. То есть, ну, на короткой дистанции. Для того, чтобы себя развивать, нужно себя знать хорошо. Нужно знать и слабые свои стороны, и сильные стороны. Когда мы говорим о неадекватно высокой или неадекватно низкой самооценке, тут вопрос с познанием себя стоит очень остро. То есть, соответственно, если это неадекватно низкая самооценка, человек не видит своих сильных сторон. Если это неадекватно высокая самооценка, он не видит своих слабых сторон, часто очевидно слабых. И то, и другое – это тормоз в развитии.
Правильно ли я понимаю то, что любая цель достижима, если правильно ее поставить, составить какой-то алгоритм действий и двигаться в ее направлении?
Если уже так глубоко посмотреть, есть вопрос большой в том, выбираем ли мы то, кем нам быть. И каждый ли способен длительно работать. То есть, представьте, вы рождаетесь уже с определенным набором генетически. То есть, у вас есть уже определенного рода тип нервной системы. У вас уже там заложенный, если можно так выразиться, там, тип эндокринной системы. То есть, у вас свой индивидуальный гормональный фон. Вы рождаетесь в среде, которую вы не выбирали. То есть, дальше вы развиваетесь и формируетесь с тем базовым набором, который у вас есть, в той среде, которую вы не выбирали. И видеть те или иные жизненные уроки через призму, опять-таки, своего базового набора.
Ну а почему не выбираем? Мы не выбираем семью, где мы родились. Но друзей мы же выбираем, с кем общаться, с кем не общаться.
Ну, вы же не выбираете, в какой класс вас определят. Не выбираете уже даже то, каких друзей вы будете выбирать. Ну, на данный момент, потому что у вас есть уже, допустим, вот возьмем там человек, вот он эмоционально неустойчивый. Как раз таки исходя из типа своей нервной системы. То есть, соответственно, кого он будет выбирать себе? Да, то есть как он будет себя вести по жизни. То есть, соответственно, ему нужно уже наращивать в том числе и критическое мышление и как-то учиться работать со своими эмоциями. А кто-то приходит, и у него сразу все получается. То есть именно с точки зрения эмоциональной устойчивости. То есть я к чему? Не то, чтобы любая цель выполнима. Если сократить это все и вообще не лезть в дебри, куда мы уже полезли, мы можем что сказать? Что есть, грубо говоря, много обстоятельств. как внешних, так и внутренних, которые от нас не зависят. И есть кусок, который от нас зависит. Мы можем делать то, что от нас зависит, и так или иначе мы добьемся, ну, гораздо больших результатов, чем мы могли бы добиться, если бы не делали ничего. Говорить о том, что любая цель достижима, ну, это, мне кажется, излишне амбициозно. Но, тем не менее, мы можем попытаться ее достичь. И с более высокой степенью вероятностью мы ее достигнем, попытавшись, чем не делая ничего или делая мало.
Часто вижу в интернете многие советы по поводу того, как сделать свою мечту реальностью. И одним из советов является визуализация. То есть якобы необходимо представлять свою мечту в состоянии совершенного. То есть как будто оно у тебя уже есть. Действительно ли помогает визуализация в достижении цели?
Что говорить о визуализациях различного рода, я могу предположить, что они могут срабатывать за счет программирования своего бессознательного. То есть есть такая, я бы не сказал, что теория, скорее гипотеза, ну, потому что все-таки не было серьезных научных исследований на эту тему, которая говорит о том, что, по сути, есть выбор бессознательного, то есть, что нас, по сути, ведет бессознательное. А сознание нам нужно лишь для того, чтобы так или иначе скорректировать этот путь и привести себя, ну, в ту или иную точку. Ну, вот, допустим, человек, опять-таки, стремится к чему-то высокому, хочет чего-то достигать. Все же, допустим, кстати, и духовных практиках. Допустим, получать какие-то уровни, как стать каким-нибудь магистром там, или учителем. Mm-hmm. Вроде как это сознательное желание. Он стремится, опять-таки, достигать каких-то вершин. Толкает его на это его бессознательное, его иерархический животный инстинкт. То есть вот так вот, по сути, благородное стремление к духовным вершинам часто может просто низводиться к стремлению быть на вершине иерархии. А поэтому можно говорить о том, что бессознательное нас ведет. Соответственно, вполне возможно, что визуализация может так или иначе оказывать какое-то воздействие на формирование и исполнение наших целей, желаний само по себе. Ну, в принципе, может. Насколько это действительно сильный инструмент? Ну, опять-таки, доказанной эффективности в этом мало. В человеке есть как животное, так и социальное начало. И не все мы, опять-таки, говоря о человеке, не все мы можем сводить к инстинктивному поведению. Ну вот, просто пример как раз-таки был из духовных практик. С духовными практиками у меня просто возникла такая ассоциация. Мне как-то клиентка, там девушка со сниженной самооценкой крайне, рассказывала, что была на каком-то курсе, на каких-то тренингах, где была девушка другая, которая там занимается йогой, которая занимается медитациями. И моя клиентка как-то спросила ее о том, слушай, ну вот зачем ты всем этим занимаешься? Для тебя как способ, ну вот как-то вот выжить в этом мире? Та на нее обернулась, презрительно посмотрела, в смысле, говорит, что значит выжить? Это как способ развития для меня, адаптации к среде и сохранения своего гомеостаза.
Это не то же самое?
А выжить? Ну, в принципе, да, если по большому счету посмотреть. Но пример здесь как раз-таки идет о явном как бы проявлении иерархического инстинкта. То есть человек говорит не о том, что даже используя духовные практики, то есть о том, что, ну, что это ты мне тут говоришь, там, выжить, что это за такие низменные биологические цели. Mm-hmm. Я духовный человек. То есть, соответственно, тут уже, ну вот я вижу в этом как раз-таки иерархический инстинкт и желание, ну, скажем так, занимать более высокий статус. А это как раз-таки от бессознательного стремления. То есть, и это стремление по большей части биологическое. То есть, аффирмации, ну, вреда они не несут. Хотя, опять-таки, аффирмации, визуализации, хотя, опять-таки, ну, только если они использованы в меру. То есть, видел я и множество примеров, когда человек действительно этому очень много времени отдавал. И, собственно, кроме фрустрации, он ничего не получал, потому что он, в принципе, по большей части только это и делал. То есть он ставил себе, опять-таки, высокие цели, он визуализировал, но не хватало человеку структурированности для достижения своих целей. И получается, что вот эти вот бесконечные визуализации, ну, скорее приводили к состоянию невроза. Но это может сработать гипотетически, опять-таки, потому что, ну, вроде как человек программирует себя, а, так сказать, все-таки закладывает в бессознательное.
Сябры, нагадаю, сёння мы гаварылі пра матывацыю. Ведаеце, а я ўсё ж такі веру ў існаванне людзей, якія дасягаюць поспехаў у сваёй справе, таму што любяць яе. Сумняваюся, што ўсе з іх трымаюць у галаве пытанне, наколькі я матываваны. Напэўна, ў гэтым і ўвесь сакрэт поспеху і, дарэчы, алгарытму гармоніі. Любіць тое, што робіш.